Добрый день, Сергей Бунтман на микрофон. Начинаем наши дневные передачи. Программа «Не так» будет прямо сейчас, но, естественно, я вам скажу, когда надо будет, когда понадобится, будут и включения корреспондентов, будут и новости, если, когда понадобится. Ну, а так новости раз в полчаса, пока мы эту систему не меняем. Ну, а цена жизни на Руси, цена жизни в России, Андрей Левандовский, такова тема программы «Не так». Это совместная передача с журналом «Знание. Сила». Сегодня еще ко всему, нет, не сегодня, а вот в эти апрельские дни, день рождения такой дамы, которую называли «вдовой», иногда «революционной бритвой», день рождения гильотины у нас в апреле, и поэтому маленькая трагедия Елены Сеновой будет сегодня посвящена гильотине. Кстати, с нее мы и начнем через минуту примерно. Ну, о дальнейших программах я вам расскажу в дальнейшем же.
Живите, встречайте, дружите, влюбляйтесь, дарите улыбки, не знайте обид. Кричите от счастья и верьте в удачу. На улице солнца, на Голден-стрит.
В пятницу на Голден-стрит в роскошном клубе Golden Palace Михаил Шафутинский, Иванна и Ирина Салтыкова. А в субботу Жасмин и Стас Пьеха. Третья улица Инского, поле 15, телефон 232-15-15.
В рамках «Годы Китая» в России в Третьяковской галерее открыта выставка «Белое золото. Классика и современность китайского фарфора». После успешной демонстрации в Японии и Франции легендарные изделия из фарфора можно увидеть в Москве в инженерном корпусе Третьяковской галереи до 27 мая.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Напоминаю, что новости вы будете слушать каждые полчаса, но в определенных обстоятельствах, если это будет нужно, будут выходить наши корреспонденты и помимо новостей выходить в эфир, я имею в виду. Итак, сейчас наша рубрика будет об истории революционной бритвы, сегодняшний выпуск Елены Сьяновой, а потом Андрей Левандовский и цена жизни на Руси до конца этого часа.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
17 апреля 1792 года. Во двор парижской тюрьмы Бесеттер въехали две телеги. На одной стояло что-то высокое и прямое, тщательно укрытое холстами. С другой спрыгнули мастеровые в куртках и красных колпаках и принялись за работу. Сколотили деревянный помост и установили на него невиданную доселе конструкцию с двух столбов, перекладины, доски, веревок, рычага и еще какого-то приспособления. И вся тюрьма ахнула. В глаза, прильнувшим к окнам камер заключенным, тускло блеснуло отточенное, как бритва, лезвие нового механизма, предназначение которого было очевидно. В Париже о нем уже слышали и даже успели окрестить Луизеттою. Еще его называли гильотиной по имени доктора Гильотена, скромного изобретателя, следовавшего в духе времени гуманному принципу, по которому человеческую руку следовало избавить от позора причинения смерти другому человеку. Жертва имела право избежать страданий, а родственники получить необезображенное конвульсиями тело. Правда, без головы. Аккуратно отсеченная от тела голова прикладывалась и тоже выдавалась отдельно. Вообразите себе, как при виде Луизетты заключенные тюрьмы Бесеттер схватились за свои головы, решив, что головорезку привезли именно для них. Но ужас быстро сменился жгучим любопытством. Во двор тюрьмы въехала еще одна телега с тремя трупами. Это были умершие своей смертью заключенные из двух других тюрем, присланные сюда дирекцией парижских госпиталей для испытания двух вариантов лезвий – полулунного и косвенно усеченного. Первое придумал немец по фамилии Шмидт. Второе – доктор Антуан Луи, отсюда, кстати, и прозвище Луизетта, правда, с ядовитым намеком на грядущее будущее головы короля Людовика XVI. Испытания начались. Сначала опробовали вариант доктора Луи. Два трупа по очереди привязывали к доске, доска опускалась, шея оказывалась точно в том месте, куда падало лезвие, и обе головы таким образом благополучно скатывались в корзину. Когда опробовали полулунное лезвие Шмидта, произошел сбой, и лезвие на одну голову пришлось опускать дважды. Впрочем, никто не придал этому значения. Пожалуй, кроме только палача, Шарля Генриха Сансона, наследника знаменитой династии. Сансон взялся сам передать тело последнего испытуемого его родственникам, чего прежде никогда не делал. Он привез обезглавленный труп на улицу Платьер, где жил молодой человек по имени Жюль Дево, родной брат Шарля Дево, чью голову Сансон и внес в плетеной корзине. Пристально взглянув на молодого человека, Сансон молча протянул ему корзину. Жюль Дево, еще не понимая, сдернул платок, и на него затянутыми смертной мутью глазами взглянула его собственная отсеченная голова. Дево вскрикнул, зашатался и рухнул к ногам Сансона. Палач дождался, пока Жюль пришел в себя, и спросил, для чего он разыгрывает столь сильное потрясение. Разве подменив себя своим братом-близнецом и оставив того в тюрьме, он одним этим не подверг его смертельной опасности? «Сударь, выслушайте меня», — взмолился Жюль Дево. «Все было совсем не так. Мой брат Шарль родился всего на час раньше меня, но считал себя старшим и иногда умел заставить меня себе подчиниться. Он винил себя в том, что я пошел по преступному пути, и когда меня приговорили, придумал план, как спасти мне жизнь. Дело в том, что Шарль с детства страдал приступами эпилепсии, после которых на много дней впадал в летаргический сон, похожий на смерть так же, как мы с ним друг на друга. Во время нашего последнего свидания он заставил меня переодеться и выйти из тюрьмы вместо него, а сам остался, сказав, что уже чувствует приближение приступа. Об остальной части плана вы легко догадаетесь. Во время приступа его поместили бы в больницу, потом наступила бы летаргия, принятая за смерть, а так уже бывало, и его тело выдали бы мне как единственному родственнику для предания земле. А когда он очнулся бы, мы с ним бежали бы. «О, Пресвятая Дева!» — снова зарыдал Жюль Дево. «Какая чудовищная нелепость! Почему из всех умерших выбрали именно моего брата?» Сансон вздохнул, в душе согласившись с тем, что нелепость и впрямь вышла чудовищная. Еще там, во дворе тюрьмы Бесеттер, он понял, что один из тех, кого положили под нож гильотины, оказался каким-то дьяволом жив. Потому что, когда полулунное лезвие опустилось на его шею, не до конца отъединенная от туловища голова вдруг открыла глаза, страшно захрипела, а по всему телу прошли конвульсии. Видел ли это кто-то еще из присутствующих, Сансон так и не узнал. Оставив несчастного предаваться его горю и молиться, палач отправился в муниципалитет, чтобы поставить свою подпись под протоколом об испытаниях новой машины для казни, в результате которых полулунное лезвие забраковали и оставили косвенно усеченное, то самое, что еще пару сотен лет станет верно служить французскому правосудию. Ну что тут скажешь? Сколько не усовершенствуй орудие смертной казни, а первой жертвой все равно падет невиновный.
«Маленькие трагедии великих потрясений». Елена Сьянова.
Это наша рубрика в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание силы». «Не так» — цена жизни. Не бывает совершенных, хороших, чудесных казней. Не знаю, потому что сама казнь, наверное, это что-то чудовищное, как и всякое убийство. Андрей Левандовский у нас в студии. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну что же, мы обратимся к нашему отечеству. Революционная бритва действительно, Лена права, резала до 81 года. Ну, уже до этого некоторые приговоры не приводились в исполнение, а в 81 году, как после президентских выборов, президент Миттеран отменил все это дело, и национальное собрание упразднило смертную казнь. Вот. И Совет Европы, в который входит и Россия, смертную казнь отменяет. Россия ввела мораторий. Отменять не решается пока. Что такое? Цена жизни другая или что?
Сейчас.
Сейчас, в истории.
Ну, вот, вообще-то, к этому шло давно, постепенно, медленно, в Европе. У нас позже. Как мне представляется, в конце концов, это ведь продолжение той линии, которая началась в эпохе Возрождения, когда на первый план вышла человеческая личность. Когда казалось, что она самоценна, она может иметь разнообразные проявления, в том числе и ужасные, но то, что она самоценна, то, что с ней нужно относиться, к ней нужно относиться предельно деликатно, это медленно, но верно стало внедряться в сознание, в культурный слой, что ли.
Да.
При таком подходе должен был исчезнуть мордобой, телесное наказание, и в конце концов должно было стать под вопрос самое главное. Может ли человек сознательно лишать человека жизни? Даже не так. Может ли государство воплощающее коллективную волю народа, сознательно лишать человека жизни. Это стадия взросления человека, стадия, как бы сказать, ощущения им своей собственной значимости. И удивительно, что это идет так медленно. Мы же заботимся о себе, казалось бы.
Удивительно, с одной стороны, с другой стороны, существует всегда твердое убеждение, что смерть, человек, когда решает убить другого, он должен быть наказан так же. Вот, хотя бы так. Вот. Я не говорю о гигантских хозяйственных преступлениях,
да,
о военных преступлениях, военных преступлениях такого рода, не связанных с убийством, как дезертирство, например, перебежчество и прочие вещи. Или экономические, как было в позднем Советском Союзе.
Да, ну вот, за валюту, смертная казнь, безусловно, поскольку подрывает монополию государства. Но это вообще настолько безобразно, что об этом и говорить не хочется. А вот в отношении жизнь за жизнь, я не буду обращаться к христианской морали, это особая тема совершенно. И вне христианской морали ведь в конечном итоге можно понять эмоционально. Особенно, если человека это задевает личностно, если пострадали его близкие или он сам. Есть люди-хищники, которые производят очень тяжелые впечатления, настолько тяжелые, что кажется, необходимо изгнать их из жизни. Но тут ведь всегда есть оборотная сторона. Ты становишься вровень с ним. Действуя так же, как и он, ты себя опускаешь, именно опускаешь до его уровня. Вот это... по-моему, немаловажно. То есть ты сам становишься на уровне хищника. Ты отсекаешь в себе или подавляешь на какое-то время то лучшее, что в тебе есть, что заставляет тебя воспринимать человека как ценность, пусть даже ужасного человека, человеческую жизнь, человеческую личность. И вот можно ли опускаться? Вот чем хороша с этой точки зрения, ну, хороша в кавычках, конечно, казнь от лица государства? Она обезличена. Судят, выносят приговор, одни люди, следствие ведут одни люди, суд другие люди. Казнь производит человек, для которого это профессия, который сам совершенно не виноват, вроде бы, лично в том, что он убивает
этого
человека.
Или как в Штатах он убивает. Несколько кнопок, рубильников
это
и
вообще,
всяких
это
прочих. И какая из них смертельная, непонятно.
Это вообще замечательно. Вот это вот человеческие наши людские заморочки, это умение пригасить принципиально важную, просто кричащую проблему, разбить ее на массу мелких, и с каждой справиться по отдельности. Но это ведь самообман. Проблема все равно остается.
Анатолий нам пишет, я напоминаю, что у нас есть номер для СМС, +7 985 970 45 45, работают другие средства связи. Хочу напомнить, пишет Анатолий, что убийство не является наказанием по сути своей. Убийство – это месть, но не более.
Ну да, и, кстати, читал я в какой-то хорошей книжке, даже знаю, в какой, Стругацких в свое время. Они всегда производили сильное впечатление. Это, по-моему, «Отягощенный злом» у них есть. Там, если помните, такой педагог.
Я не помню.
Сильная, очень хорошая вещь. И он, в частности, говорит о том, что ведь казнят совсем не того человека, который совершил преступление. Это уже нечто совершенно другое. Это человек, как правило, сломленный, замученный, перешедший в другое состояние. В этом есть резон определенный. Это касается не всех. Есть такие хищники, действительно, от дьявола, с ними ничего не поделаешь. Но, как правило, казнят не убийцу, а человека, уже перешедшего в совершенно другое состояние. Это тоже важный резон подумать над тем, насколько все это разумно и справедливо.
Теперь давайте обратимся мы все-таки к
историческому,
к России. Россия вот видела, что вот очень много об этом писали и размышляли о смертной казни и в 18 веке. Мы уж не будем залезать далеко, далеко, где синхронно существовали чудовищные казни, существовали во всех странах тогдашнего уровня цивилизации. Казни были действительно чудовищные, и одно их описание повергает просто в ужас.
Не дай бог, и читать невозможно. Если учесть, что все это публично, на все это смотрели, то просто волосы дыбом ставят.
Какую серьезную проблему... У меня есть одна, вот мне Алеша Венедиктов подарил детскую книгу о Людовике XV, написанную прямо накануне войны во Франции, изданную, накануне Второй мировой войны. И какими они тяжелыми проблемами, из которых они блестяще, на мой взгляд, авторы вышли, описание само вот упоминание казни тех, кто покушался на жизнь Людовика XV,
Дамьен,
да. И как они вышли из этой? И они вышли высоко морально, мне кажется. Но казни были чудовищные. Россия над этим размышляла. При Елизавете Петровне не было.
Отменена была казнь. Да. Она вот, кстати, вот это вот, тоже она в своем роде замечательный человек, потому что она, извиняюсь заранее с оговорками, по-бабски склочная и вздорная, и по-бабски, по-женски, по-женски. И по-женски человечная. Это бывает вот такое смешение стихий, что ли. Она очень человечная, несомненно. И совершенно очевидно, что это такой порыв души, вот, который производит довольно сильное впечатление. Человек, откровенно говоря, небольшого ума, невеликий государственный деятель. Это не тот человек, который рефлектирует, там, переживает постоянно. Это некий порыв, что вот это плохо. Убивать нельзя. Но сами знаете, что, к сожалению, умная, дельная, великая государыня Екатерина с удивительной легкостью возобновила казни.
А с легкостью ли она возобновила? И обстоятельства были... Наверное, чрезвычайно серьезный. Если иметь в виду, Мирович...
Мировича не надо было казнить. Мирович был мальчишка, который, по сути дела, пошел по ее пути.
Может быть, это было важно.
Не успел к раздаче слонов и решил, кстати, правильно решил, что у Ивана Антоновича гораздо больше прав на престол, чем у какой-то немецкой неясной курфюрстины. Вот. Ну, это же совершенно никакой опасности не представлял. Может быть, она очень боялась своего положения. Очень боялась, конечно. Положение у нее было настолько, особенно поначалу, неясное. Она же чужая в этой стране. И она исключительно за счет хватки, ума, жестокости, умения лавировать, удержалась на этом уровне. Но ведь это ее не оправдывает.
Да, нет, здесь дело не в оправдании, дело в объяснении. Каком-то в понимании мотивов.
Как только, вот такое ощущение, что как только касается вот этого вопроса о власти, кончается ее гуманность, ее просветительство, ее, как бы сказать, добрые порывы, она сразу ощетинивается.
Ну, смотрим тогда, ведь не пошла, скажем, как и в чудесном нашем 20 веке, могло быть, за одной, за казнью, например, и при боязни за свое положение государственное, идет волна. Волна-то не пошла после Мировича?
Не пошла. Вот я же не снимаю того факта, что Екатерина человек умный, дельный и не жестокий по натуре. Вот. И тем не менее, мальчишку можно было бы не то что пожалеть, но обойтись вот без этого безобразия.
Есть еще одна коварная вещь для государя, для правителя. Это желание или иллюзия быть понятным людям. Своим подданным.
Да, несомненно.
Потому что уже некоторое время Екатерина проправила, и уже ей стало казаться явственно, что ей надо быть и в решениях своих понятной тем людям, которыми она управляет. Мы вернемся к теме цены человеческой жизни в нашем Отечестве вместе с Андреем Левандовским после кратких новостей. Я не говорю там через 3-5 минут. Потому что новостей столько, сколько есть, и будут длиться новости столько, сколько нужно.